26. История сексуальности. Древнейшие изображения эротических сцен относятся к доисторической эпохе. Таковы рисунки из пещеры Кроманьона, им 35 тысяч лет. На них можно различить мужчин, занимающихся любовью с женщинами, а также с другими мужчинами, с козами и овцами. У древних египтян женщины имели право выбирать партнеров. Практиковалась и зоофилия. Греческий историк Геродот описал, как наблюдал за религиозной церемонией, включавшей прилюдный половой акт между жрицей и козлом. В царском семействе было узаконено кровосмешение, средство сохранения чистоты рода. В то же время простому люду надлежало воздерживаться от половых контактов на протяжении 72 дней после кончины фараона. В Древней Греции единственной целью соития с женщинами считалось деторождение. Удовольствие от секса получали в отношениях между мужчинами. Во время бракосочетания с дочерью царя Дария Александр Великий в засос целовался при всех с двумя своими полководцами, не собираясь скрывать, что состоит с ними в интимной связи. Кстати, в греческой культуре маленький пенис считался признаком ума, а большой – глупости. Потому-то у большинства мужских скульптур такой скромный пенис. В Древнем Риме запрещалось заниматься любовью днем, для этого отводилось вечернее время, когда наготу скрывает темнота. Дома терпимости имели вывески, проституткам надлежало выходить на улицу в белокурых париках, так как такой цвет волос, наряду с голубыми глазами, ассоциировался с варварами-северянами, в основном германцами, считавшимися дикарями и выродками. Блондинки-проститутки сразу выделялись среди добропорядочных женщин, сплошь брюнеток. В средние века в Европе, и не только там, сексуальные отношения регламентировала религия. По христианским канонам того времени, единственной целью половых отношений было размножение. Половая жизнь допускалась только после брака, в миссионерской позе, мужчина лицом к женщине. По понедельникам, вторникам, четвергам и субботам. Поза по собачьи, мужчина сзади, соитие до брака в среду, пятницу и воскресенье считались грехом и карались строго вплоть до отлучения от церкви. Кроме того, сексуальные контакты запрещались на протяжении 40 дней перед главными христианскими праздниками – Пасха, Троица, Рождество. Запрет распространялся на время месячных, беременности и в течение 40 дней после родов. Во избежание неположенных и тайных совокуплений священники запугивали паству, утверждая, что такие действия повышают риск выкидышей, смертельных кровотечений при родах, рождения коллег и уродцев. С XII века в городах появляются парилки, общественные бани. Тогда стало допустимым оголение друг перед другом в приятном тепле, влекущее неизбежное сближение. Однако распространение венерических болезней, в особенности сифилиса, привезенного из Америки первыми испанскими конкистадорами, резко усилило активность рьяных католиков. Папа обязал королей закрыть парилки. Священники давали обет воздержания, хотя раньше им просто запрещалось жениться. Мастурбация, оральный секс, содомия запрещались не только папами, но и судьями, приговаривавшими виновных к тюремному заключению или к телесным наказаниям. Гомосексуализм считался извращением. Фома Аквинский писал в XII веке, что он хуже каннибализма. И карался смертью. Такой приговор был вынесен в Италии Леонардо да Винчи, спасшемуся только благодаря заступничеству друзей его отца. Позже к нему относились как к болезни, которую надо лечить. Еще в 1952 году английского ученого Алана Тьюринга, изобретателя первого компьютера, принудительно лечили от гомосексуализма гормонами. Он предпочел покончить с собой, съев отравленное мышьяком яблоко. Только в 1960-е годы в Европе и в США к сексуальному удовольствию без цели продолжения рода стали относиться терпимо. Тогда же стал допустим в общественных местах поцелуй в губы, получил распространение секс до брака. 11 июля 1975 года во Франции был принят закон, отменявший уголовное наказание за супружескую измену. Однако, несмотря на очевидный прогресс, секс оставался табуированной темой. И только успех исследований американцев Мастерса и Джонсон на эту тему привел к тому, что половые отношения стали равноправными темами научных работ наряду со всеми другими. Энциклопедия относительного и абсолютного знания, том 12. Акт 2. Третий глаз. 27. Выбор сфинкса. Не знаю, чем занимаетесь после утреннего пробуждения вы, а лично я, едва приподняв веки, норовлю снова уснуть и потому борюсь с собой. Один из видов этой борьбы — обобщить события предыдущего дня. Вчера я испытала страх, смеялась, ела жаб и совокуплялась со сфинксом. Следующая задача — формулировка целей наступившего дня. Необходимо узнать решение сфинкса. Я осознаю, где нахожусь, который сейчас час приблизительно, какая примерно погода за стеной. Наконец, последний этап — вспомнить, кто я такая. Я та, кто вскоре будет править миром, делая его лучше. Задача настолько масштабна, что трудно удержаться и не уснуть опять, чтобы отсрочить такую колоссальную работу. Но я не поддаюсь порочному побуждению и заставляю себя встать. Я приветствую Вселенную, знай, я явилась. Я подтягиваюсь, вылизываю себя, ибо, как вам известно, девизом моей матери всегда было «Будущее принадлежит тем, кто раньше себя вылежит». Обожаю этот процесс. Согласитесь, нет лучшего способа, чтобы отложить столкновение с проблемами наступившего дня. Кроме того, мне нравится мой собственный вкус. Завершаю омовение, закинув левую лапу себе на шею, чтобы все вычистить. И тут мне на глаза попадается сиамец, упорно демонстрирующий свою спину. «Брось, Пифагор, не будешь же ты вечно сердиться на меня за вчерашнее?» Он даже не соизволяет мне ответить, а лишь трусит прочь по берегу зеленого пруда. Ну и высокомерие. «Не будь таким гордецом. Мы столько пережили вместе, что ты не можешь меня игнорировать». Он упрямо удаляется, тряся хвостом, словно желая сказать: «Болтай, сколько тебе влезет, мне это неинтересно». Так, молча, мы достигаем логова сфинкса, окруженного, как и накануне, кошачьим гаремом. От всех них так разит гормонами, что у меня глаза вылезают из орбит. Сфинкс лакомится воробышком, который, видимо, проявив неосторожность, приблизился к краю пруда, чтобы напиться. При всем своем кажущемся благородстве голый кот ест шумно и неопрятно. Перышки так и летят во все стороны. Вокруг собирается множество кошек, интересующихся предстоящими переговорами. Сфинкс манит нас к себе и начинает с набитым ртом. «Я всесторонне изучил ваше предложение». Он выдерживает длинную паузу, продолжая пожирать птичку. Меня покидает терпение. «Можно поинтересоваться вашим умозаключением?» Он делает глубокий вдох и отвечает: «В общем и целом, если принимать на веру ваши слова, дорогая Бастет, то одна сторона представлена несколькими сотнями кошек и людьми, запертыми на острове, окруженными и голодающими. Другая сторона – это сотни тысяч крыс во главе с умным вожаком. Все верно? Да, но наша численность – 931 кошка. Мы могли бы, конечно, помочь вам, но я обязан ответить себе на главный вопрос. Что мы от этого получим? Да и вы подумайте, разве одержанная вами победа, допустим, вы победите, повлияет в долговременной перспективе на вашу судьбу? Он сворачивает в кольцо свой хвост. Не иначе с целью проверить, посетит ли меня снова неудержимое веселье. Как ни странно, сейчас мне совершенно нет дела до его хвоста. Наша помощь привела бы только к ограниченному временному результату, продолжает он. Мы принесли бы в жертву много жизней, а добились всего лишь краткой отсрочки неизбежного. Иначе говоря, слушайте, Бастет, будем реалистами. Даже если мы победим крыс, они непременно вернутся и, в конце концов, одержат верх. Уловив чуть заметное движение его головы, кошки первого ряда начинают на нас наступать. Как вожак стаи, я должен предвидеть будущее и оберегать своих от грядущих бед. Но мне очень жаль. Глядя правде в лицо, я должен признаться, что не верю в кошачье будущее. Скорее грядет крысиное будущее. Тем не менее, сражение с ними послужило бы способом «все бесполезно». Допустим, мы победим в первом сражении, но в других нам не одержать верх. Победа в войне с крысами невозможна, Бастет. Нас слишком мало. Я машинально втягиваю и выпускаю когти. У меня это признак крайнего раздражения. Как он меня бесит! Не знаю, как вы, но лично я не терплю, когда мне противоречат. Итак, мы не станем вам помогать, резюмирует Сфинкс. Что ж, на нет и суда нет, говорит Пифагор. Все, Бастет, уходим. Не станем терять здесь время. Коты вокруг нас угрожающе шипят. Несколько преграждают нам единственный путь к бегству, винтовую лестницу. Сфинкс прерывает свою трапезу и презрительно отодвигает останки птички. Наблюдая за нами, он дергает своим хвостом со смехотворной кисточкой из нескольких серебристых волосков. Но мне не до смеха. Юмор, выходит, сильно зависит от контекста. Сфинкс, как выясняется, еще не договорил. Если я правильно понял, ваше сопротивление мешает планам крысиного царя. Слышу я. Сфинкс расправляет свой розовый хвост и постукивает им по краю трона. Если мы выдадим вас этому Тамерлану, он, возможно, будет нам признателен и даже увидит в нас своих потенциальных сторонников. Вы намерены выдать нас неприятелю? Переспрашиваю я, не веря своим ушам. Постарайтесь понять, я исхожу из наших коренных интересов. Я несу ответственность за свою стаю, вы за свою. Здесь нет ничего личного, полагаю, вы на моем месте поступили бы точно так же. Мне бы в голову не пришло предать свой вид. Это аморально. Что это еще такое, мораль? Нечто из человеческого лексикона. У нас, кошек, одна забота – выжить. Вот я и думаю, что наши шансы на выживание сильно повысятся, если мы передадим вас вашим неприятелям-крысам. Я обвожу котов взглядом. Тут много разных пород. Пифагор научил меня их различать. Я запомнила названия – тибетское, абиссинское. Бирманская, шартрес, девонрекс, японский бобтейл, британская короткохвостая, яванская, норвежская, персидская, шотландская веслоухая. Все до одной отводят глаза. Жалкие создания! Если коты и впредь будут меня подводить, придется перейти на кошек. У меня есть такой опыт и ощущения, надо сказать, другие, интересные. С кошками дольше стадия предварительных игр. Они не так спешат, как коты, не умеющие толком подготовиться. Впрочем, сейчас не время размышлять об аспектах сексуальности. Ко мне подходит Нунур. Вижу, он манит меня за собой.
Повторяю, в моем решении нет ничего личного.
Мяукает с трона сфинкс. Хотите, скажу, чем я руководствуюсь? Не стану этого скрывать. Нам страшно.
Вы не только трусы, но и коллаборационисты.
Взрывается Пифагор.
Я отвечу вам словами Уинстона Черчилля, произнесенными после подписания премьером Чемберленом Мюнхенского соглашения, отдававшего Чехословакию на растерзание нацистам. У вас был выбор между войной и бесчестием. Вы выбрали бесчестие, теперь вы получите войну.
Никто не понимает, на что намекает сиамец и что вообще значит эта фраза, но все чувствуют это страшное оскорбление. Сфинкса оно, правда, не очень задевает. Знавал я одного ангорского кота, который только и делал, что дрых. Его как раз звали Уинстон. При пробуждении все его мысли были о еде. Если ваш Уинстон похож на моего, то он не больно смел. Как я погляжу, первое отрицательное впечатление о сфинксе меня не обмануло. Он, кроме всего прочего, еще и невежда. Теперь я вынуждена иначе посмотреть на весь наш хвостатый вид. Сдается мне, коты поголовно безнадежны. Не успеваем мы помыслить о бегстве, как нас окружает два десятка здоровенных котов, заставляющих нас без промедления приступить к спуску вниз. Тут до нашего слуха доносится рев. Это не Ганнибал, а гроза. В дырах в крыше цистерны мелькает ослепительный белый зигзаг. Потом припускает сильный дождь. Жабы с лягушками дружно радуются. Гладь зеленого пруда испещряют крупные капли. Сфинкс убегает в укрытие, но коты продолжают толкать нас вниз по винтовой лестнице. Не иначе нас выгоняют под дождь. Да, я уже упоминала о своей ненависти к дождю, но кое-что утаила. Моя ненависть так велика, что от одной мысли о том, чтобы вымокнуть, я начинаю терять шерсть целыми клоками. Боюсь, предупредив сфинкса об этой своей особенности, я не добьюсь от него жалости. Полагаю, он уже выбросил меня из головы. Даю себе обещание, при следующей встрече с котами-сфинксами я не просто буду недоверчива, отвергну любые приставания, невзирая на степень их настойчивости.